Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и передача «100 вопросов атеиста». Эта передача существует для того, чтобы нам могли поставить вопросы атеиста, или вы, если вы сами атеист, или если вы столкнулись с каким-то вопросом, который вам поставил атеист, то как раз эта передача для того, чтобы вы могли этот вопрос задать. Если вам кажется, что ваша вера колеблется, или у вас есть хороший вопрос, которым можно поколебать христианскую веру, то, опять-таки, отличное время его задать. Вы можете присылать ваши вопросы разными путями. Можно прислать мне на почту asksergey@listru.ru. И можно воспользоваться этим почтовым адресом, если вы нас слушаете в повторе, то есть если вы нас слушаете не в прямом эфире, в повторе, то можно нам присылать на почту. Это будет лежать у меня в ящике, я потом отвечу. Можно воспользоваться Вайбером и Ватсапом. Они оба на номере +7 977 850 09 96. И можно присылать нам вопросы на сайт. Там, сайт Teos.fm, вы открываете сайт Teos.fm, и будет внизу такая полоска синяя, и там будет такая опция «позвонить в эфир». Позвонить в эфир, и можно будет... не позвонить в эфир, вернее. Сейчас у нас с этим трудности. Написать в эфир. И я напомню, что наша программа существует... Вообще наша станция существует... благодаря поддержке наших слушателей, благодаря людям, которые посылают 100, 200, 500 рублей. И как эту поддержку оказать, вы можете увидеть на нашей станции, на нашем сайте Teos.fm. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то можете набрать в любом поисковике ask sergey@list.ru, и там у вас первая же страничка будет страница вот этой передачи. И вы увидите, как ее легко поддержать. Итак, ждем вопросов. Вот у нас уже есть некоторые сообщения. Что ответить атеисту, который ссылается на бритву Оккама? Бог — это лишняя сущность, в которой нет необходимости, потому что все можно объяснить без Бога. Ну, прежде всего, нужно уточнить значение этого принципа, методологического принципа бритвы Оккама. Он означает, что... И он сформулирован средневековым монахом Вильямом Оккамом, и формулируется он так: не умножай сущности сверх необходимого, то есть не ищи сложных объяснений там, где есть простые, там, где есть... такое объяснение, включающее минимальное число факторов, не ищи там, максимального, не ищи сложного объяснения. И этот принцип, он, во-первых, не абсолютен, потому что, скажем так, обычно происходят обычные вещи. Обычно более простые объяснения верны. Обычно мы можем отбросить там, большую часть теории заговора на том основании, что они противоречат бритве Оккама. И обычно, в большинстве случаев, нам стоит этому принципу следовать. Однако, всегда мы исходим из того, что нам необходимо для чего-то. Не умножай сущности без необходимости для чего. Какая моя цель? Что я хочу сделать? Какие сущности мне понадобятся? Допустим, я задаюсь вопросом: а в чем причина смерти Александра Сергеевича Пушкина? Вот. И патологоанатом, который получит доступ к воспоминаниям врачей, он скажет, что смерть Пушкина наступила в результате огнестрельной раны, которая вызвала такие-то патологические процессы. Заметит, что в условиях современной медицины ему вполне бы могли спасти жизнь. Значит ли это, что существование Дантеса, существование дуэльного кодекса, существование всей культуры дуэли XIX века, существование Гончаровой, то есть что все это лишние сущности, которых не существует? Нет. Нам патологоанатом напишет вполне обоснованное заключение, он свою работу полностью сделает. И в рамках его работы он нам объяснение даст, что Пушкин погиб вот от огнестрельной раны. И в этом случае бритву Акама мы применим, если кто-то нам будет говорить, что да, я не отрицаю огнестрельные раны, а еще Пушкина погубили колдовством Вуду. И мы тогда скажем, а зачем нам колдовство Вуду, когда все вполне можно объяснить огнестрельным ранением. Но это никак не отменит того, что реальности всего остального, Дантеса, дуэльного кодекса и так далее. Потому что любое объяснение, оно существует в рамках определенного задания. Мы хотим от патологоанатома узнать, что явилось причиной смерти поэта в рамках его патологоанатомической экспертизы. Мы ему не ставим вопроса о поэзии Пушкина, о его отношениях с женой, о поведении Дантеса, о других каких-то причинах. И поэтому принцип бритвы Акама, он не объявляет что-то несуществующим. Он просто говорит, что в рамках поставленного нами вопроса нам имеет смысл искать наиболее простое объяснение. Вот. А другая проблема – это то, что существование Вселенной нельзя объяснить Бога. Бог тут является необходимой сущностью, потому что мы знаем о Вселенной, что она начала существовать во времени, что она не является вечной. Мы это знаем вообще настолько хорошо, насколько вообще можно что-то знать. Вот это одна из вещей, которые мы знаем точно о Вселенной, что она начала существовать, что время в ней движется в одном направлении, что Вселенная начала существовать с очень низким уровнем энтропии, потом начала повышаться. То есть Вселенная начала существовать конечное время назад. Это значит с необходимостью, что у Вселенной была причина за ее пределы. И нельзя объяснить существование Вселенной, исходя из того, что мы изнутри этой Вселенной знаем. Вселенной должна быть причина. Это причина Бога. А есть другие реалии в нашей Вселенной, которые нуждаются в Боге для их обоснования. Это нравственный закон, это красота, это человеческое сознание. То есть Бог просто не является лишней сущностью, потому что даже с точки зрения объяснения. Максим спрашивает. Мусульмане утверждают, что Иисуса не распинали, а кто-то принял его облик по велению Аллаха. Эту новую версию я слышал сегодня от них. Да, это стандартная версия. Есть два варианта. Значит, в одних преданиях говорится, что это был один из учеников Иисуса, который добровольно вызвался, и он оказался в раю за это. По другой версии, это был Иуда Искариот, которому Аллах предал внешнее сходство с Иисусом, и он таким образом пострадал за свое предательство. Значит, но это в Коране сказано, что они его не убили и не распяли, а им только представилось, что они распинают Иисуса, и ну, там не уточняется, других деталей там не дается. И вот единственный источник, которым это утверждается, это Коран. В Священном Писании, во всех новозаветных свидетельствах говорится, что Иисус был распят. И апостолы выходят на проповедь и проповедуют, что Иисус был распят и воскрес из мертвых. Кто-то ошибается, или Коран, или Мухаммед, или апостолы. И что интересно, в Коране об апостолах говорится с одобрением, говорится, что, я не процитирую буквально перевод, но там говорится, что они правильные Божьи люди, и вот Аллах их в итоге поддержит, прославит. То есть апостолы нам говорят, что Иисус был распят на кресте, и что Он воскрес из мертвых. Апостолы при этом присутствовали. У нас новозаветные свидетельства исходят от первого-второго поколения учеников Иисуса Христа. То есть у нас есть как бы... Мы выбираем между двумя свидетельствами. Это свидетельство апостолов, которые при этом всем присутствовали, которые знали Иисуса лично. И свидетельство Мухаммеда, который жил более чем 6 столетий спустя. Мне кажется, достаточно очевидным, что мы должны принимать свидетельства людей, которые там были. Свидетельства людей, которые присутствовали. Андрей, почему у Марка Иисус на кресте сказал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» А у Луки просит просить тех, кто его распял. Это речь идет о двух разных личностях. У Иоанна за Иисусом приходит армия из 600 солдат, но он их не боится. Солдаты встают перед ним на колени. У Марка, наоборот, Иисус в скорби встает на колени перед солдатами. Это история про двух разных людей. У Иоанна Иисус умирает день после Пасхи, а за день до него. Значит, относительно слов Господа на кресте, очевидно, что эти семь слов Господа на кресте, они все были им произнесены, просто разные евангелисты обращают внимание на разные эти слова. Вообще, аргумент от умолчания – это самый слабый аргумент. Он предполагает, он действенен только в том случае, если у нас есть веские основания предполагать, что там, евангелист должен был бы все слова Иисуса тщательно запротоколировать. Очевидно, что никто не протоколировал. Люди запомнили те или иные его слова, на которые они передают в Евангелии. То есть мы тут имеем дело с взаимно дополняющими, а не противоречащими друг другу свидетельствами. То есть это, когда свидетельства являются дополняющими друг друга, они не являются друг другу противоречащими. Если я спрошу у двух прихожан, которые пришли послушать проповедь священника, и один из прихожан скажет: в сегодняшней проповеди батюшка призывал нас усердно читать Священное Писание. А другой скажет: в сегодняшней проповеди батюшка призывал нас почитать родителей. То это не значит, что речь идет о двух разных священниках, двух разных проповедях, или что прихожане врут. Очевидно, что в проповеди было то и другое. И вот, по-видимому, Иисус сказал то и другое. Он сказал: «И, Боже мой, для чего ты меня оставил?» У Луки просит тех, кто его распял. Причем это немножко разные эпизоды хронологические. Просит за своих распинателей Христос в момент, когда его распинают, непосредственно прибивают на крест. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он говорит несколько позже. Что касается Иоанна, за Иисусом приходит армия 600 солдат. Честно говоря, я не знаю, о каком отрывке вы говорите. Я не припомню, чтобы у Иоанна было такое, или чтобы солдаты вставали перед ним на колени. Не знаю, где это. Не могли бы вы просто указать конкретный стих. У Марка Иисус в скорби стоит на колени перед солдатами. Тоже не помню такого эпизода у Марка. Возможно, вам стоит указать просто конкретное место. У Иоанна Иисус умирает не в день после Пасхи, а за день до него. Хронология Иоанна, она действительно читается по-другому, чем хронология у синоптиков. Есть различные способы разрешить, там, согласовать эти свидетельства. Но я как раз тут не вижу проблемы, потому что есть масса способов это согласовать. Тут опять-таки нет какого-то непреодолимого противоречия. Филипп, то есть по вашей логике лучше признать лживую теорию, но удержать в христианстве юношу со взором, горящим из Арканзаса? Можно все-таки ознакомиться с трудами биологов с альтернативными взглядами? Наука ошибалась и не раз. Вы знаете, как сказать, вот Феодосий Добжанский, например, один из создателей синтетической теории эволюции, не просто он ученый-эволюционист, один из создателей, он православный христианин. В Фрэнсис Коллинз, ныне здравствующий, директор Национального института здоровья, ученый с мировым именем, эволюционист, верующий христианин. В католической церкви эволюция спокойно себе принята. И это, понимаете, война с эволюцией – это не война с христианством. Эволюция – вере и говорить о том, что это там заговор атеистов, невозможно, потому что есть верующие, есть атеисты, есть агностики. Сама вся теория эволюции тут достаточно параллельна. Значит, поэтому удержать в христианстве человека, надо ли признавать теорию, чтобы удержать в христианстве вот человека, который ей соблазнится, вернее, человек, который соблазнится младоземельным креационизмом, понимаете? Я считаю, что вот та точка зрения, что Земле 7,5 тысяч лет, она, ее невозможно защищать. Ну, невозможно. Ну, не 7,5 тысяч лет Земле. Это вот за пределами всяких разумных сомнений. И это даже не вопрос теории эволюции. Это вопрос того, что когда вы привязываете Евангелие к определенным квазинаучным представлениям, если Земле не 7,5 тысяч лет, то и Христос не воскрес. Это глубоко неверно, потому что вы ставите условия, которых Бог не ставил. Бог не говорит там, ты должен верить в то, что Земля сотворена 7,5 тысяч лет назад за 6 календарных суток. Потому что, ну, эта позиция, она просто внутренне противоречива, потому что если трактовать упоминание о природном мире в Священном Писании как божественное откровение, которое надо понимать буквально, тогда вы должны буквально принимать твердое небо. И тут оказывается, что в твердое небо люди уже не верят. Но что это за выборочный буквализм? Вот 6 дней надо понимать буквально, твердое небо нет. Под твердым небом имеется все, что угодно, кроме, собственно, твердого неба, которое там прямым текстом написано. Что касается того, что наука ошибалась не раз. Да, наука ошибалась не раз. Этому есть яркие очень примеры. Например, 100 лет назад частью мейнстримной науки биологической была расовая теория. Ученые всего западного мира мерили людям черепа, там, замеряли оттенок глаз, писали научные труды про то, что расовое смешение ведет к вырождению. Нацисты просто довели это до крайности, все. Но так вообще этот плод, он зрел в западном академическом сообществе. Я помню, читал книжку британского католического автора Хиллара Беллока. Он писал в 20-е годы, называется «Европа и церковь» или «Европа и вера». И он там доказывает, что европейскую цивилизацию создала католическая церковь. А спорит он с взглядами, согласно которым европейскую цивилизацию создала тевтонская раса. Потому что, оказывается, в то время считалось, что цивилизация, она имеет расовые корни, расовое основание. Вот римский мир создала романская раса, а потом она загрязнилась чужой кровью, там все, значит, рухнуло. Северная Европа – это тевтонская раса. И Белл говорит, нет, это не так все на самом деле. Европу создала католическая церковь. И понятно, что сейчас мы гораздо охотнее согласимся с Беллоком. Ну и, конечно, были такие научные практики, как евгеника, когда считалось, причем считалось на уровне консенсуса в научном сообществе, что такие проблемы, как пьянство, алкоголизм, бродяжничество, вообще преступность, это результат плохой наследственности. И если людям с плохой наследственностью не дать размножаться, а наоборот поощрять размножаться людей с хорошей наследственностью, то в следующем поколении все будет гораздо лучше, со временем мы получим прекрасное, здоровое, счастливое, законопослушное человечество. И под это дело в одних только штатах насильно стерилизовали около 60 тысяч человек. То есть вот если человек там асоциальный элемент, он бродяга, бах, его, значит, берут люди в белых халатах, задают ему вопросы, определяют его IQ, IQ у него низкий, но он же не учился нигде. А IQ у него низкий, и его стерилизуют. Потому что нечего там плохие гены распространять. Сейчас, конечно, признано, что это все было не просто безнравственной практикой, а просто ошибочной, что это не работает, вот те представления о наследственности. И, конечно, наука может делать ошибки. Наука может делать ошибки даже на уровне консенсуса в научном сообществе. Но не следует привязывать христианскую веру к определенным научным представлениям, понимаете? Потому что если вы перед человеком ставите вопрос жестко, или эволюция, или христианская вера, он попадает в вуз, он знакомится со свидетельствами в пользу эволюции, и он находит их ошеломляюще убедительными. Вот мне, когда я пытаюсь переварить как-то младоземельный креационизм, мне очень трудно вот понять, каким образом, например, тигр до грехопадения Адама питался травой. У тигра для этого абсолютно не приспособлен организм. Он не может жевать траву клыками. Он не может своим пищеварением траву переваривать. У него весь опорно-двигательный аппарат предназначен для того, чтобы гоняться за добычей. То есть я не про то, я даже не о том, верна теория эволюции или нет. Это не мое дело вообще продвигать или иные научные теории. Я про то, что не следует к христианской вере привязывать какие-то квазинаучные представления, которые со стороны глядя выглядят, очевидно, неосновательными. О какой благости Бога путем эволюции вы говорите? Еще раз повторяю, миллионы людей и животных погибли, страдая, сражаясь за свою жизнь до грехопадения. Ну, смотрите, допустим, мы ни в какую эволюцию не верим, у нас есть тигр. Светло горящее в глубине полуночной чащи. Этот тигр вписан в экосистему в качестве хищного животного. У него клыки, которые предназначены для разрывания мяса. У него опорно-двигательный аппарат, который предназначен для преследования добычи. У него пищеварение, которое предназначено для переваривания мяса. Вот Бог создал тигра. Бог создал этого величественного, мощного, прекрасного хищного зверя. И если вы считаете, что это не противоречит благости Божией, то, что существует тигр вот с такими клыками, то я не очень понимаю, на каком основании мы могли бы говорить о том, что вот, там, миллионы лет противоречит благости Божией. Что касается миллионы людей погибли, так нет. Люди как раз, значит, человек был призван к вечной жизни, он эту вечную жизнь утратил через падение. Человек – это отдельная совершенно ситуация. Не животное – это немножко отдельно. Как православные верующие относятся к такому явлению, как медитация? Слово «медитация» оно означает разные вещи. И в западно-христианской традиции у католиков означает просто сосредоточенное, глубокое, молитвенное размышление – о каких-то событиях священной истории. То есть там вот люди читают, как, ну, розарий, например, такая католическая молитвенная практика. Люди молятся по четкам, вспоминают разные события в истории спасения. Вот, давайте поразмышляем о том, как там, Господь нес свой крест ради нашего спасения. Вот в этом смысле медитация, она существует в христианском контексте, хотя скорее в западно-христианском контексте. В православии слово не используется. Однако в русский язык, и я боюсь, что в другие языки тоже, слово медитация вошло вместе с разными восточными религиозными практиками. Это говорят о трансцендентальной медитации. И вот под медитацией понимается в этом случае некая практика, которая должна привести человека в некое состояние отрешенности, покоя, мира. Но это не, скажем так, не богоцентричная практика. Человек медитирующий, он обращается не к Богу. Он пытается что-то сделать со своим сознанием, пытается свой ум успокоить. И это практика, которая связана с Тут даже не было бы чего-то ужасного, потому что по-своему успокоить, но это практика, которая связана обычно с определенными представлениями о мире, взятыми из восточной религии. Потому что там за всем этим тянется хвост, где вам будет реинкарнация, и карма, и все остальное, что характерно для восточных религий. И христианство этих представлений не разделяет. Мы считаем их ошибочными. Вот Павел спрашивает. Вы говорите, что красота объективна, потому что иначе спорить о красоте было бы бессмысленно. Я хочу добавить, что вкус пива, несомненно, объективен, потому что проводятся конкурсы пивоваров. Да, вкус пива объективен. Я не любитель пива. Я не уверен, что отличил бы один сорт пива от другого. Ну, возможно, я бы отличил прокисшее пиво от свежего. Но вообще говоря, вкус объективен. И, конечно же, даже я, не будучи специалистом-дегустатором, вообще смог бы отличить пиво от кваса. Или там, не знаю, пиво от лимонада. То есть это объективно. Конечно же, объективно. Поэтому другое дело, что я не считаю, что вкус там, пива или вина, он имеет какое-то для нас важное доказательное значение. Но красота объективна, да. То есть люди, например, прячут выдающиеся произведения искусства под пуленепробиваемое стекло, потому что они считают, что это большая ценность, что это что-то, что следует сохранять, что для человечества будет огромной потерей, если мы этого лишимся. Поэтому красота достаточно объективна. Вот, когда атеист Кристофер Хитченс говорит в одной из своих передач: вот взгляните на эти величественные, прекрасные фотографии далеких галактик, которые добыл телескоп Хаббл, и все это гораздо лучше, чем все эти ваши сказки библейские. Он же призывает нас разделить его опыт, подразумевая, что это нечто объективное, что мы должны на это взглянуть и увидеть, что это действительно красиво и прекрасно, величественно. Я читал, я сейчас не вспомню, то ли у Маркова, то ли еще у какого-то из наших отечественных популяризаторов науки и пламенных атеистов, где он призывает нас оценить красоту научной картины мира. То есть картина мира у него, во-первых, объективна, а во-вторых, она еще красива. И мы должны это оценить. То есть мы должны увидеть в ней такую реальность, как красоту. Красота действительно объективна, и люди постоянно из этого исходят. Ирина пишет: «Ага, зато в сказках ваших ошибок нет. Неси любой бред, объявляй, что это научно не проверишь». Вы знаете, есть вещи, которые мы не можем научно проверить, но в которые мы верим, мы их полагаем истинными, потому что мы считаем, что это наилучшее объяснение наблюдаемой реальности. Кстати говоря, ту же самую эволюцию никто не наблюдал. Ну, наблюдали микроэволюцию, когда в пределах одного и того же вида происходят какие-то приспособления там. У бактерий, это очень известный пример, что бактерии, они вырабатывают сопротивляемость к антибиотикам, но, да, птички меняют окраску с бабочками, но это происходит внутри вида, собственно, образование новых видов в реальности никто же не наблюдал. Другое дело, что ученые исходят из того, что наилучшим объяснением является все-таки наблюдаемых данных, является все-таки эволюция, образование новых видов путем эволюции. Или большой взрыв. Никто не видел большого взрыва. Вот кто из вас присутствовал при большом взрыве, поднимите руку. То есть большой взрыв, он является объяснением, которое мы даем тем явлением, которое мы наблюдаем. Вот то, что мы наблюдаем в нашей Вселенной, лучше всего укладывается в теорию Большого Взрыва, чем в какую-либо другую теорию. Поэтому даже когда речь идет о науке, мы часто прибегаем к доводу от наилучшего объяснения. И вот точно так же вера в Бога является наилучшим объяснением той реальности, которую мы наблюдаем, в которой мы находимся. Поэтому нельзя проверить путем эксперимента, действительно, религиозное утверждение. Но точно так же, как нельзя проверить теорию Большого взрыва путем эксперимента. Мы не можем воспроизвести Большой взрыв. Но мы можем согласиться на том, что то, что мы знаем о Вселенной, указывает на то, что она образовалась в результате Большого взрыва 13,7 там, лет, миллиардов лет назад. А точно так же то, что мы знаем о Вселенной, в частности, факт ее тонкой настройки, указывает на то, что за ней стоит некий творящий разум, который имел в виду нас создать, который стремился к тому, чтобы привести нас в мироздание. И это вот точно так же можно... Точно так же указывает на бытие Бога, как вот Вселенная указывает на Большой взрыв. Поэтому вера в Бога, она хорошо, разумно обоснована. Несколько лучше обоснована, чем те научные теории, которые сейчас считаются общепринятыми. Сейчас епископы призывают к вакцинации. Почему эпидемию нельзя остановить молитвами? Потому что Бог создал мир, который обладает определенной физической структурой, определенной физической реальностью. Что мироздание для того, чтобы мы могли в нем существовать, мы могли в нем действовать, мы могли его преображать, оно должно обладать определенными свойствами, определенными прочими достаточно свойствами. Вот у Клайва Льюиса, по-моему, есть хороший пример, где он говорит, что для того, чтобы я мог вообще с вами заговорить, должен существовать воздух. И этот воздух должен распространяться, он должен колебаться согласно определенным законам физики. Иначе, если у нас нет такой нейтральной среды, как воздух, мы вообще не могли бы общаться. Вот нужен воздух, чтобы обладать определенными, который должен обладать определенными независящими от нас и неизменными свойствами, чтобы мы могли общаться. Чтобы, архитектор мог воздвигнуть храм, должен быть камень, который обладает определенными неизменными свойствами физическими. Архитектор, он должен знать, что камень, он остается камнем сегодня, вчера и останется еще до конца мира камнем. Потому что, иначе ничего бы не мог построить. То есть для того, чтобы мы могли жить в этом мире, этот мир должен обладать некоторыми неизменными физическими свойствами. И Бог предпочитает действовать не чудесным образом, все ломая об колено, а изнутри тех законов, которые он установил для этого мира. Если Бог посылает нам возможность спастись от болезни, получив прививку, то нужно прибегнуть к этому, потому что медицина – это часть Божьего промысла, часть Божьей заботы о мире. Вот еще у нас есть сообщение. Юлия пишет, христианство превращается в соблюдение каких-то обрядов, которые пусты в своей сущности, живые отношения к Богу, вот чего нужно стремиться. Понимаете, в чем дело? Живые отношения, они проявляются в обрядах. Наши самые важные действия, наше самое существенное в жизни, что у нас происходит, мы всегда инстинктивно обставляем обрядами. Мы об этом говорим на языке обрядов. Вот свадьба в самом светском контексте, там абсолютно неверующие люди там вступают в брак, они это обставляют обрядами. Вот неизбежно. Неизбежно у нас мужчина старается одеться в костюм с белой рубашечкой, значит, там пиджак, брюки. Женщина старается одеться в белое подвенечное платье. На свадьбе гости кричат горько. При этом предполагается куча цветов, там свадебный фотограф. Это все обряды. Они, собственно говоря, технически не нужны. Технически вам достаточно людям зайти в ЗАГС, поставить там подпись и все. Они муж и жена перед законом. Или рождение младенца тоже, или похороны человека. Все обставляется обрядами. Человека нельзя, люди чувствуют, что будет что-то глубоко неправильное, если взять человека просто и закопать. Ну, можно закопать, там, с глаз долой и сердца вон, но люди устраивают похороны, люди устраивают поминки, люди по Помню, в Советском Союзе абсолютно было религиозно-стерильное общество, но люди старались там изобрести. Или там встреча Нового года. Люди, которые ушли от христианства, они придумывали себе кучу других обрядов, они одеваются в эту, какой там был год, розовой крысы или еще там какого-то зверька. И люди какие-то глупые суеверия себе выдумывают, чтобы встретить Новый год. Потому что так устроена человеческая природа, то, что для нас важно, мы обставляем обряды. Ну или подписание договора. Почему мы подписываем договор, нужно писать свое имя на листке бумаги? Что это меняет в физическом мире? Ничего, это обряд. И вот точно так же в нашей религиозной жизни, поскольку она для нас важна, она неизбежно выражается в обрядах. Это нельзя избежать. Даже те общины, которые стараются избежать обрядности, они очень быстро приходят к тому, что создают свою обрядность. Это нормально, и это совершенно неизбежно. И более того, в Священном Писании мы находим обряды. В Священном Писании, там, в Ветхом Завете, когда исход происходит, там Бог заповедует Моисею, чтобы люди закололи жертвенного агнца, помазали кровью косяки дверей. И, наверное, кто-нибудь там мог бы сказать, ну а зачем мне все это, морока там, не хочу я, мне лень, я в сердце своем верую. Но очевидно, что это не то, что Бог хотел от людей. Бог дал людей совершенно определенное конкретное повеление совершить определенный обряд. В Ветхом Завете мы видим массу обрядов, и в Новом Завете мы видим обряды, потому что Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть он не говорит, ну, даст кто в сердце, уверует, до этого хватит, не надо никаких обрядов. Он говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Или Христос говорит о Евхаристии, что едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, я в нем. Сие творите в мое воспоминание. И живые отношения с Богом, о которых вы справедливо говорите, они предполагают, что они проявляются в определенных обрядах. Без этого невозможно обойтись, но точно так же, как мужчина и женщина полюбили друг друга, они вступают в брак, и они играют свадьбу, и это сопровождается определенными обрядами. Собственно, поставить свою роспись в ЗАГСе – это уже обряд. И наша духовная, наша религиозная жизнь, она без обрядов не может обойтись, да и непонятно, зачем ей обходиться. У нас существенные события светской жизни мы обставляем обряды. Там приезжает глава иностранного государства и встречает почетный караул. Вот в чем смысл? Это обряд. То есть вообще все в нашей жизни, что мы считаем важным, у нас обставлено обрядом. Это неизбежно, и это точно так же будет в религиозной жизни. Научной теории, по крайней мере, можно проверить, чего никак нельзя сказать о религиозных верованиях. Мы же говорили об этом. Нельзя проверить ряд научных теорий, нельзя проверить теорию большого взрыва. Вот как вы ее проверите? Мы приходим к убеждению в том, что большой взрыв имел место на основании того, что этот сценарий является наилучшим объяснением того, что мы наблюдаем. Мы наблюдаем красное смещение, мы наблюдаем реликтовое излучение. И вот все это у нас хорошо укладывается в картину Большого Взрыва. Гораздо лучше, чем любые альтернативные теории. Но мы не можем проверить, мы не можем поставить эксперимент и доказать, что Большой Взрыв был. Точно так же, как там с той же теорией эволюции, мы же не можем продемонстрировать образование новых видов. Но это принимается учеными как наилучшее объяснение того, что мы наблюдаем, того, что мы знаем о мире. То есть научные теории не всегда можно проверить. Люди их принимают, потому что они являются наилучшим объяснением. И вера в Бога является наилучшим объяснением нашего опыта, наилучшим объяснением существования той реальности, в которой мы находимся. Почему РПЦ обладает монополией на истину? Что значит монополия на истину? Мне вот как не очень понятие само значение термина, что значит быть монополистом. Русская православная церковь – это часть вселенского православия, и истиной является в христианской картине мира Христос. Христос говорит о себе: «Я есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Христианская вера – это отношение к Иисусу Христу. Я являюсь членом Русской православной церкви, потому что я принимаю свидетельство Иисуса Христа о нем, не наоборот. То есть сначала мы веруем в Христа, потом мы принимаем в церкви. Ну, возможно, вы захотите уточнить, что такое вообще монополия, потому что это довольно-таки неясное понятие. Так. Я атеист, я живу как хочу, а если бы я стал христианином, мне бы стало все нельзя. Зачем мне это нужно? Что значит «я живу как хочу»? Чего вы хотите-то? Что вам мешает христианство? Я помню, что для меня, когда я был еще, значит, молодым человеком, меня удерживало от обращения, меня отталкивало заповедь «не прелюбодействуй». Причем нельзя сказать, что я там прелюбодействовал со страшной силой. Я был очень человеком замкнутым, угрюмым, мне совершенно не клеились отношения с людьми вообще, и с противоположным полом в частности. Но чтобы стать христианином, я должен же был расписаться, я должен же был подчеркнуть, что с этого момента я уже все, я уже удаляюсь от прелюбодеяния и Бога. И так получалось, что дьявол, он ничего не дает. Он удерживает просто на ложном обещании потом дать чего-то. Но потом я вступил в брак, и проблема просто отпала. Просто вот эта заповедь перестала напрягать. Если вы счастливы в браке, то вас и не тянет, то это не является проблемой. Но в любом случае христианство – это же вопрос об истине. Истина не зависит от того, насколько она лично мне нравится, насколько она меня устраивает, насколько мне с ней весело. Истина – это истина, и мы должны принимать истину вот просто потому, что она соответствует действительности. И если мы говорим о христианстве, то когда мы обратимся к Богу, это сделает нашу жизнь более полной, более счастливой, чем до этого. Потому что дьявол, который говорит, что вот мы, становясь христианами, мы там в чем-то себе отказываем, начинаем вести жизнь несчастно, ну, врет. На самом деле христиане, которые живут церковной жизнью, они более счастливы, более довольны жизнью, более удовлетворены. В частности, более удовлетворены своей личной жизнью, это исследовалось в Штатах, чем люди неверующие. Проводили в Штатах исследования, насколько люди там среди женщин, насколько женщины удовлетворены своей конкретной сексуальной жизнью. И вот оказалось, что мужни и жены, которые из консервативной христианской среды, удовлетворены больше. То есть на самом деле, когда мы живем в послушании Богу, мы храним Его заповеди, наша жизнь более стабильная, более счастливая, и мы ничего не лишаемся. Мы не оказываемся. Бог дает нам заповеди не для того, чтобы нас чего-то лишить, но для того, чтобы, наоборот, что-то дать нам, для того, чтобы нас сохранить от зла. Что вы будете делать, если на пороге смерти узнаете, что христианская вера ложная, а надо было поклоняться, например, Кришне? Вы знаете, я могу объяснить, почему я поклоняюсь Христу, а не Кришне. Потому что Христос умер за мои грехи. И любовь Божия проявилась в том, что Бог стал человеком в Иисусе Христе, умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И я доверяю в этом отношении Богу в том, что вот эта история любви Божией, она есть. И она там не может оказаться ложной. Вообще вопрос о том, а какая религия истина, он, конечно, может обсуждаться, о нем стоит думать, он имеет значение. Но вот рассмотрев кришнаизм, я читал, собственно, Бхагавад-гиту, но я пришел к выводу, что нет, это неубедительно. У меня есть причины быть именно христианином. Может ли покаяться перед смертью человек, который перед смертью впал в маразм? Я не знаю. Я не знаю. И тут нам... Это еще одно напоминание о том, что не надо откладывать покаяние. Потому что так бывает, что человек теряет способность к покаянию не потому, что... Он, да, у него может быть просто вот сознание прийти в такое состояние, что он не может уже принять сознательного решения, обратиться к Богу. Такое может быть. Но бывает еще какое-то закоснение, когда все плохие качества человека, которые, с которыми я не боролся в своей жизни, они закрепляются, они усиливаются, и к старости они становятся абсолютно непробиваемы. Да, вот гордыня, властолюбие, которые вообще к средних лет просто были, к старости они уже непробиваемы. Так бывает. Поэтому нам нужно принимать решение покаяться, решение переменить нашу жизнь раньше. Не надо дожидаться, когда мы во что-нибудь впадем. Не надо дожидаться. С нами может случиться внезапная смерть, с нами может случиться какое-то помрачение сознания, когда мы больше уже не сможем принимать решения. Поэтому ни в коем случае не надо затягивать принятие решений, которые влияют на нашу жизнь. Так. Что вы думаете о чудесах плачущих икон? А я видел видео, где все это получает вполне естественное научное объяснение. Просто влага конденсируется на стекле. Вы знаете, я не присутствовал, не видел своими глазами. Бог может давать разные знамения людям, которые нужны для их спасения. С другой стороны, да, люди могут впадать в заблуждение, выискивая чудеса там, где их нет. Я не готов выносить по каждому утверждению о чуде суждение, там, не разбираясь в подробных предмете. Но наша вера во Христа, она основана не на плачущих иконах, она основана на свидетельстве апостолов о воскресении Христа. То есть если плачут иконы, ну, это, да, вот такое знамение от Бога, слава Богу. А если не плачут, люди ошиблись, ну, тоже, слава Богу, это никак ничего не меняет в том отношении, что Христос воскрес. Вообще опровержение или подтверждение каких-то конкретных сообщений о чудесах, ну, это, в общем-то, не меняет того, что Христос воскрес. Это то, что мы знаем. То, что мы знаем достоверно. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Мне уже пора с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».